Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши слушатели и зрители. На дворе понедельник, 15:00 по Москве, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большим интересом, аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гиг и атаку культуры. Для меня лично каждый раз огромное счастье, что мы зачастую общаемся непосредственно с авторами различных произведений и имеем такую прекрасную возможность создать какой-то вот дополнительный контент для непосредственно девелоперов. Потому что есть вот гнетущее ощущение, что наш соотечественник, ну, очень тяжело получает информацию о новинках, произведенных непосредственно у нас на родине. Рекордсменом же по количеству производства новинок в медиасфере, лично сугубо, на мой взгляд, и, по крайней мере, конкретно в инди-сегменте, с которым я лично общаюсь больше всего, мне кажется, что нужно считать отечественных игроделов. Гейм-девелоперов, так сказать. Игр у нас выходит тьма тьмущая, одна другой краше, во все, вот я даже не знаю, играть, не переиграть. Я дежурно напоминаю всем слушателям нашего подкаста, что в конце ноября в Москве состоится сразу две гигантских выставки достижений народного игропромысла. Фестиваль «Игропром» и фестиваль «Red Expo». И вот как затравочка к этим событиям, наши сегодняшние гости в том числе. Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гиг-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач Олежа Никитин. Наш ведущий, неунывающий рыбаха-парень и потрясающий медийный мегамен Алексей Зуйков.
Леша, всем привет.
У тебя настроение сегодня хорошее, ты зарядился?
Да. Я поиграл в игру, о которой мы будем сегодня говорить.
Да.
Зарядился.
Заряжен максимально. Наши гости... Это центральные разработчики пошаговой стратегии в сеттинге русской эпичной сказки, которая называется «Песнь копья». Приветствуем наших другов Ивана Виткова, 2D-3D-художника-аниматора, и Петра Костенко, руководителя и разработчика программного кода. Здорово, будьте, бояре. Да. Как у вас настроение? Как вы себя чувствуете?
Все супер.
Так приятно видеть разработчиков, которые улыбаются. Прежде чем мы пойдем дальше, я напоминаю нашим зрителям и слушателям, нашим горячо любимым друзьям, что мы существуем исключительно на добровольной основе за счет вашей поддержки. И вы можете показать вашу ответную любовь и взаимность. Достаточно сделать репост, поставить лайк, подписаться и поучаствовать в обсуждении при помощи комментариев, задавать вопросы какие-то нашим сегодняшним гостям. Трудимся ради вас и хотели бы дальше заниматься обзорами, обсуждениями гиг и атаку произведений, а не переходить в другие произведения, в другие профессии, наподобие там былинных гусляров, например. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Петр и Иван, прошло немного времени с момента релиза «Песни копья», едва ли больше 2 недель, но наверняка вы уже можете поделиться какой-то информацией, какой фидбэк от публики, как воспринимается, как продается, насколько честной пипл поддерживает «Песнь копья» вообще.
В целом релиз прошел чуть лучше, чем мы ожидали. То есть оценки от игроков очень радуют. Очень радуют, что есть неравнодушные люди, которые просто поддерживают, есть которые, ну, я имею в виду, на идее какой-то отечественной поддерживают. Есть люди, которым, правда, понравилась игра, точнее, ну, их довольно много. Это очень радует. И дает нам силы улучшать игру дальше. Потому что это же только релиз в ранний доступ. У нас еще достаточно длинный путь, по которому мы будем улучшать и расширять нашу игру.
Планка ожидания была сильно... Кстати, да, который точно стоило обозначить, потому что я тоже, готовясь к эфиру, не сразу понял, игра уже в официальном релизе, то есть это считается законченным продуктом или в раннем доступе. Вот буквально ознакомившись с информацией незадолго до эфира, я понял, что это ранний доступ все еще, но тем не менее в поле, скажем так, в игре в целом уже ощущается весьма, ну, я не могу сказать пока законченным, это, наверное, было бы громко сказано, но ощущается как уже готовый, такой бодрый и вполне себе уже ходящий на своих ногах проект, который вполне может вызывать интерес у игроков, что, к сожалению, не часто встречается в раннем доступе. Частенько бывает такое, что в ранний доступ игра выходит очень забагованной, очень несбалансированный, недоделанный пока. Здесь же приятно, что это не так. По крайней мере, по первому акту, скажем так, который я успел уже самолично оценить.
Ну, а ранний доступ... Просто, да, планка ожиданий была сильно занижена из-за того, что мы идем в ранний доступ, и многие перед релизом в раннем доступе сказали, что они не будут брать игру пока, потому что это ранний доступ. Соответственно, ранний доступ, понятие, естественно, растяжимо, как было замечено. Не всегда ранний доступ. Раньше это было как бы полировка проекта. Выпускается проект, который нужно дополировать перед релизом. Вот. Сейчас иногда ранний доступ — это просто начало проекта, то есть какая-то демо или что-то такое укладывается в сеть на обзор, на оценку. Ну, у каждой студии свой путь, у каждого проекта тоже свой путь. Мы решили, да, мы решили по максимуму сделать что-то законченное перед релизом ранний доступ. Ну, да, оценки главные мы... Не ожидали, что будет достаточно такая высокая поддержка. Но мы видим, что нам дают иногда положительные оценки аванс. То есть вот говорят, ну, интересно, прикольно, смешно. Но есть там и там нюансы, надо доделать, доработать, там всякие ошибки и прочее. Но ставлю положительную оценку.
Ну, а давайте тогда сразу попробуем определиться, что для вас ранний доступ, что вы вкладываете в это понятие, и что в вашем продукте, в «Песне копья» уже существует, и что планируется доработать, может быть, в ближайшее время, и, может быть, даже сразу, каким вы представляете себе законченный итоговый продукт?
Ну, ранний доступ, по большей части, для нас это отличный способ, чтобы... более плотно контактировать с игроками, которые уже попробовали игру, уже дают обратную связь. И благодаря этой обратной как раз связи мы можем довести проект, ну, раскрыть максимально его потенциал, так сказать. Довольно клишированная фраза, однако, ну, это ведь по сути так и есть. То есть, тем более, что у нас жанр пошаговой тактики – это... прекрасный жанр как раз для доведения его до идеала вместе с игроками. Не запершись в комнате разработчик делает все сам, а потом оказывается, что куча проблем в игре. А вместе с игроками находить и решать проблемы сообща, так сказать.
Петр говорит, запершись, мне сразу представляется, что когда-нибудь... РПЦ же тоже любят иногда периодически что-нибудь попробовать сделать в плане видеоигр. Я представляю эту келью, которая вся окружена всякими крутейшими различными разработками с мегакомпьютером. И там наставник монастыря входит и спрашивает, как там код, как там дела с благословением и так далее. И уставший монах продолжает кодить игру.
Да, какой-то Warhammer 40 тысяч получается.
Да. Мне прям даже, знаешь, развивая твою тему немножечко, такая идея в голову пришла. Монахи же часто уходят в какой-то скит, в изоляцию от мира. То есть вот такой, пока игру не сделаю, не буду общаться с людьми. Обед молчания принимаю, только кодить могу. Это вот,
обед кодирования, да, ничего кроме кода, вообще ничего больше, никогда. И так пост, надо постить, да, и поститься, и постить иногда всю информацию, то есть там прям сложная история. Хорошо, что наши разработчики не избавляются от этого, но я понимаю прекрасно, что вообще история игровой индустрии за последние там лет 5, она сильно подпортила ощущение от раннего релиза. То есть когда ты что-то выкладываешь, все сразу... такие, типа, ну, это надо написать что-нибудь хорошее. Хотя даже не хочу писать что-нибудь хорошее. Ну, вот, кстати, сегодня возможность прям послушать из первых уст человека, который вот поиграл в игру, и какой у него отзыв, отклик. Вот, Леш, ты можешь поделиться своими эмоциями от «Песни копья» сейчас с разработчиками?
Ой, они у меня свежайшие. Я вот буквально за 15 минут заборол болотное лихо, или какое оно там, лесное лихо, первый...
Одноглазое.
Одноглазая, точно, да-да-да-да-да, почему-то я все перебрал. ни разу не попал.
Тут вот, я смотрю, ты уставший заборол. Такой. Ты прям с тебя стекает все еще.
Ценой всего лишь одного своего богатыря, вот все остальные троица моя прекрасная в отряде выдержала этот натиск. Мы продвинулись дальше, взяли себе стрельца в компанию. И вот, видимо, как только там эфир завершится, я чуть-чуть с делами подраскидаюсь, с удовольствием вечерком сяду дальше проходить, что, наверное, самый лестный отзыв, который можно об игре сказать. В нее действительно хочется играть, в нее хочется погружаться и хочется изучать. Вот это классно, потому что я ловил себя все время на ощущении, так, ну у нас час до эфира, но тут вот мне осталось буквально чуть-чуть, сейчас я вот босса хотя бы заборю, и там дальше уже, а потом думаешь, вот я босса заборол, и тут следующая карта, и я такой, а вот у меня персонаж, я вот не попробовал его, ну вот один бой еще сыграю, ладно, успею. Это главное, то есть мне кажется, что... Все шероховатости, так или иначе, они допиливаются, балансируются, какие-то еще исправления вносятся, но у игры есть уже на данный момент то, что является самым важным для любой видеоигры, это увлекательный игровой процесс, за которым ты не замечаешь, как пролетает время. То есть ты садишься, погружаешься и с кайфом играешь. Играть интересно, механики рабочие, впечатления поэтому крайне положительные. Несмотря на там ряд каких-то мелких огрехов, о которых я думаю, что я не знаю как, ну, раз уж я начал говорить, я скажу, да, давайте сразу. Такая небольшая критика тоже от меня, как от игрока с довольно большим стажем.
И большой ценитель древней русской культуры, кстати, тоже.
Да, кстати, тоже. Я уверен, что вы, правда, об этом без меня знаете, но хочу сразу сказать, первое, что ты видишь, когда ты начинаешь играть, это вступительный ролик, это вступительная заставка. И я не знаю, я просто не заметил за вот свои 3 с небольшим часа, которые я посвятил сегодня игре, ни одного там бага, вылета, чтобы что-то работало не так, как написано. В общем, с этой точки зрения все великолепно. Но вступительный ролик не синхронит, и текст запаздывает относительно картинки. И когда я там как обыватель, как просто человек, который еще в игру не поиграл, но только-только к ней приобщается, я включаю и думаю, ну вот, давай, удивляй, вот, давай, развлекай меня, великая машина. И я думаю, ну как так? Ну почему? Ну как же так? Это же вот лицо проекта, это действительно первое, что увидит игрок. И здесь мне кажется, что это не такая большая задача как-то вот засинхронить это все, и мне кажется, что прям нужно для того, чтобы человек, во-первых, у вас, да, там классный такой немножко клюквенный юмор, с которым игрок тоже встречается сразу же. Он там погружается в эту атмосферу, и хочется, чтобы для него это погружение было ярким, классным и не вызывало каких-то вопросов. Вот, а как только начинаешь играть, шикарно, шикарно. Единственное, что, учитывая сложность игрового процесса, и даже не столько саму сложность с точки зрения, что в ней очень сложно разобраться, сколько ту высокую цену ошибки в игре. Персонажи смертные, персонажи не воскресают. Я вот... Первым же делом, как только у меня погиб персонаж, я нажал на кнопочку «Повтор» через Escape, а потом обнаружил, что этот повтор всего... Ну, то есть там было «Повтор 1». Я использовал свой повтор и потом понял, что повторы не восполняются. То есть я думал, что у меня там на каждый бой будет количество повторов. А оказалось, что все здесь очень так это фаталистично. И на самом деле я просто первый же свой повтор слил в первом бою по глупости. И, в общем, все прохождение. Дальше сижу и трясусь за своих несчастных героев.
Как Александр Третий, понимаешь? Надо ценить людей, надо ценить. Надо прям каждую, даже вот эту цифровую жизнь, ее прям максимально беречь. Все же не просто так. Вот такая задумка тяжелая.
Это правда. Это правда. И с этой точки зрения я бы, наверное, порекомендовал какое-то сделать, может быть, в будущем краткое обучение, именно интерактивное. Там в формате одну битву перед началом похода, при возможность играть, там с возможностью пропуска для тех, кто будет
и играть. Потери персонажа. Да. Ты сразу теряешь, тебе сразу говорят, что не, он невосполним.
Да, и все.
Какой-нибудь, причем очень клевый, очень классный, фактурный, знаешь, говорливый, ты прям начинаешь что-то рассказывать, такой, типа, он как раз проводит обучение, и тут его кокают.
И да, тебе говорят, да, кстати, классно. Все,
нельзя не восстановить.
Это хорошая идея.
Подождите, может, это плохая идея. Леш, ты не забудь, пожалуйста, потом у себя написать прям развернутую большую статью про песнь Копья. Я тут параллельно про Василису и Бабу-Ягу буду писать как раз еще одна замечательная игрушка, которая в октябре вышла. А ты про песнь Копья, мне кажется, так будет хорошо сочетаться. Я как раз про что-то детское, а ты про что-то взрослое и фатальное.
Балансируем.
А мы тут перед началом, собственно говоря, всего разговора, вкратце, ну, как-то мельком это было упомянуто по поводу сравнения с «Русы против ящеров». Ребята, которые в тот момент, когда началось активное импортозамещение игр, они, пожалуй, первые, кто на уровне... Я вот даже не... Есть такая, знаете, вот... Альтушки для скуфа все испортили для визуальных новелл, а «Русы против ящеров» испортили все, что могло быть дальше связано с былинным сеттингом, эпиком и так далее, потому что что то, что другое мимас. И насколько вот часто действительно промелькивает это сравнение с популярным мемом «Русы против ящеров», насколько это доставуче, насколько это бесит, и насколько вообще вот этот потенциал мемасности в былинах, в саге, в эпике про русских богатырей?
Ну, часто, конечно, очень часто у нас спрашивают, а будут ли сражаться с ящерами, можно ли будет. Да, у нас даже в какой-то из демок был уровень отсылка к этому, там, битва за Байкальск. Вот, но мы не хотим полностью, скажем так, вкатываться в вот это мемологическое путешествие.
А, ну то есть, как бы, зачем бороться, если можно, наоборот, это сделать к этому отсылку, да? Ну,
типа... Да, можно сделать отсылку, как, впрочем, мы и собирались, просто не успевали по срокам, поэтому, возможно, она появится чуть позже, но пока рано говорить. Вот, но в целом, да, но у нас как бы тоже эпичность у нас, как бы, она очень... поверхностная, у нас как бы не прям эпик-эпик, не эпос о богатырях. Скорее, это такое веселое приключение с кучей тоже отсылок к поп-культуре нынешней и к произведениям прошедших годов, скажем так, без слишком большой серьезности происходящего. Вот так вот.
Mm-hmm. Да, ну и если честно, мы заигрывали с этой темой «Русы против ящеров». Мы эти мемы использовали в том числе для SMM своего ведения группы. Я монтировал целых 3 ролика на тему, как бы наши герои побеждали, либо в одном из роликов они наоборот братались с ящерами, становились друзьями. Вот. По-своему продвигали свой проект за счет и этой темы тоже. Но как бы надо сказать, что... «Русы против ящеров» — это же ведь не бренд какой-то студии «Братанс», так называемый. Свою игру, я знаю, они сделали за месяц буквально, и там за какие-то там за пару банок пива, скорее всего. Вот. Но это стало мегахитом. Сколько они там сказали? 600 тысяч проданных копий в совокупности в Steam плюс VK Play. То есть игнорировать это невозможно. Что мы можем с этим сделать? Ну, использовать. Но люди не видят наш проект как что-то мемное. Ну, вот, как, например, есть древние русы, по типу, где готика-ризен-вальхейм, возрожденные в нынешних реалиях, так скажем. Вот. Но наш проект, они вообще... У меня такое ощущение такое, что аудитория это не видит, что это продолжение логическое какое-то «Русов против ящеров». Это как бы, может, отсылка, может быть, схожий жанр, может, схожий сеттинг, но... что-то другое. Вот. Но мы стараемся и с такой аудиторией мемной понемножку работать, тоже привлекая, так скажем.
К счастью, да. А вот, собственно говоря, соотношение этой серьезной мемасности вот в вашем в разработке песни «Копья», насколько хотелось сделать юморно, клюквенно, смешно там и так далее, и насколько хотелось сделать серьезно, драматично и так далее, эпично. То есть вот ну, здесь же как бы песня «Копья», она как будто прямо от самого начала до вот, нынешнего момента она собирается с очень тщательным подходом и анализом того, что вы делаете. По крайней мере, так кажется со стороны.
Это вот решение было нашего сценариста Скируна в стиле вот этого приключения с его анахронизмами, каламбурами и прочим. Это вот было предложено нашим сценаристом, который сценарист Кужелевки. Вот. И он, я так понимаю, писал просто в своей известной ему манере, то есть такого вот, чтобы... Сатира, да, сатиры некоторые на нынешнюю реальность, прошлую реальность, фэнтезийную реальность. То есть почему бы, например, фэнтези, то есть почему бы фэнтези про Древнюю Русь не появиться картошке, топинамбуру, еще чему-то, то есть вот и подобным рода, ну, таким несопоставимым вещам. Хорошо, но как бы у нас... не было такой прям цели сделать вот Comedy Club какой-то стендап, да, то есть постоянные шутки на постоянные такие темы, вот. Просто хотели сделать интересное приключение, а приключение без юмора как? Жизнь такова, жизнь полна абсурда.
Вот, кстати, по поводу абсурда и по поводу как раз сочетания несочетаемого, очень интересно, что я уже затронул этот момент, что игра по факту является, ну, отчасти рогаликом с по-разному генерируемыми и встречаемыми в процессе персонажами, с их смертностью, с тем, что ваши персонажи не вечные, и вы там неграмотно распорядившись своими ресурсами, за один ход можете потерять, там, за один бой потерять большую часть своего отряда, который уже никак не восполнить, только воспитать потом новых бойцов и не только бойцов для своего отряда. И вот это, мне кажется, тоже очень интересно сочетается с таким легким и юморным стилем, когда там, не знаю, какой-нибудь удачно забежавший в стан твоих чародеек и лучников кабан может оборвать жизнь персонажей, которых ты долго качал, а потом еще и пошутить на эту тему. И, в общем, ты думаешь, ну, господи, как же так? Но это здорово. В этом есть своя какая-то ирония, такая фаталистичная немножко.
Мне еще понравилось 600 тысяч копий русов против ящера.
Да, я тоже.
Слово копий так классно звучит, прям можно играться бесконечно с этим. Вообще тема очень богатая. Я вот переживаю по поводу того, что вообще за... Ну, как только начался тренд, да, импортозамещение, возрождение русской культуры, о чем мы об этом знаем, а почему мало об этом знают, почему во всем мире, как бы, несмотря на то, что идет тренд на славс, да, там, типа, в течение десятых годов очень много игр вышло, которые... эксплуатировали тематику славов. И потом, когда вот у нас неожиданно все разработчики поняли, что типа, блин, о чем мы продолжаем пытаться найти способ работать на Запад там, или на Восток, если у нас мы внутри себя можем собрать уже готовые мощные команды, которые будут делать хороший продукт. И на этом, возможно, в дальнейшем, при правильном стечении обстоятельств, я очень надеюсь, что все больше и больше будет появляться подписчиков у различных проектов, потому что вот интересно наблюдать, как там проект, который 5 лет назад начинает с 200 человек или там с 20 человек, которые увлекаются, через 5 лет ты смотришь, там типа уже такие 7 тысяч человек, которые активно поддерживают игру, и думаешь, блин, ну хорошо, чуть-чуть потихонечку идет. Но несравнимы, конечно, числа с тем, что там у AAA всяких проектов происходит. Так вот, когда взялся этот тренд на русское, ну, появился... боязнь, да, легкая фобия того, что эту тему перекрутят, ее слишком часто будут использовать, ее просто настолько будут часто насиловать в игропроизводстве, что в результате она просто притареет и станет противной. И мне здесь очень интересно услышать и мнение разработчиков по поводу того, насколько неиссякаема тема русской былины, и от потребителя контента Леши Зуйкова, насколько ему самому было бы интересно получать каждый месяц новую игру, связанную с русским сеттингом.
Я думаю, что начнем с наших гостей, потом Конечно. Я, как потребитель, тоже пару слов добавлю.
Да, в нынешний момент действительно у игроков есть какая-то усталость от сеттинга богатырей славянского вот этого всего, хотя на самом деле с точки зрения именно геймдева это... Иногда очень сильно этому удивляюсь, потому что, мне кажется, это какой-то коллективный самообман, так как, по сути, игр, которые вышли уже, есть в славянском сеттинге, в сеттинге там богатырей, сказок или чего-то такого, их можно посчитать на пальцах буквально двух рук. Это несравнимая просто цифра с любым другим, наверное, сеттингом. Взять, не знаю, там условных викингов, греков, римлян. Просто это какие-то безумная разница. Вот, и иногда, да, иногда я удивляюсь, откуда люди уже успели устать от этого. Но в целом это понимабельно. Понимабельно, потому что это такой на поверхности довольно-таки сеттинг. Если ты хочешь сделать что-то про нашу культуру, то это одна из многих эпох, или, наверное, скорее ипостась нашей культуры, которая всплывает первой, когда мы думаем о том, какой сеттинг можно воплотить в игре.
То есть это прям сразу мысль это приходишь, типа, я хочу разработать игру, блин, древнерусский сеттинг.
Ну, одна из первых, как мне кажется, как мне видится это.
Угу, так.
Вот, потому что, ну, наша история довольно сложная штука, и это, наверное, один из самых безобидных сеттингов, на самом деле, которые можно взять и не ошибиться.
Там еще смотря какую брать ветвь этого сеттинга, потому что есть некоторые былины, которые максимально мрачные, а есть это некоторые былины, которые такие, скорее, гусляцкие, разудалые, развеселые,
бацкие. И это еще один момент тоже хотел бы отметить, что довольно, ну не то чтобы часто, но бывали к нам вопросы по поводу того, насколько мы основываемся на вот именно научности, наверное, фольклора, то есть научной его области, то есть там как должен выглядеть там тот-то противник, чудище и так далее, какие там обряды и тому подобное использовались тогда. И вот мы специально не стали идти по этой стезе, потому что это просто необъятная масса информации, которую нужно изучить, чтобы воплотить это вот прям вот в доскональность. И мы сознательно шли в именно больше сказочность. То есть это такой, да, это такая смесь сказок, смесь уже популярных, скажем так, образов, без прям вот четких отсылок к существующему фольклору. Это вынужденный, наверное, во многом выбор, потому что все-таки мы микрокоманда, и потащить игру по степени проработки, которую бы можно было там называть прям основанной на фольклоре, прямо как бы с научной точки зрения, ну, просто не в состоянии. Ну,
это прям институт надо подключать сразу, да, антропологов, да, которые там будут приходить, такие типа, а вот здесь не может быть бердыш, там, и стрелец одновременно с богатырем. Это не анахронизм, анахронизм. Но тогда, да, видимо, приходится усиливать анахронизм и еще делать его более вычурным. Иван, а вот в визуальной разработке, насколько это сочеталось все, да, вот насколько ты использовал, чем ты вдохновлялся, да, из русского эпоса, из, может быть, художников каких-то, и насколько внедрял в это все современные тенденции, тренды и так далее? То есть как у тебя работа происходила?
По факту, это как сейчас, в принципе, генерально, да, объясню, как работает поиск идей и разработка визуального стиля. Поначалу я думал, что достаточно ввести в поиск славянское, что-то там народное, фэнтези, что-то такие, набор каких-то промптов.
Не, да. Не R34, да?
Да, я думал, что можно все только обложиться огромным количеством референсов со всех сторон, да, как обычно художники делают, просто гигабайты там референсов на все детали, и все.
Богатырская готово. Мику. Леш, нам нужна богатырская Мику обязательно. Когда же мы без нее? Древнерусская эпичная Мику.
С гуслями.
С гуслями. Да, конечно. Давай, продолжи.
Но по факту все надо пропускать через свое воображение и фантазию. Поэтому вдохновение, это вот первый пункт. Второе, вдохновение на создание какой-то определенной арт-решения может прийти от абсолютно разных источников. Ну, например, я привожу пример. Мы придумали умение ловчего ветеринар, основываясь, что мы вспомнили, что, например, у ведьмака, когда он пьет, ну, то есть в книжке, когда он пьет эликсир, он, ну, как бы повышает свои там силы, здоровье и прочее, становится сильнее. А когда его обычный человек пьет, он, наоборот, ловит очень сильное отравление, может там чуть ли не в оморок упасть. Вот. И так, так мы сделали, что для волков ловчий восстанавливает здоровье, а для людей он, наоборот, ну, тоже восстанавливает здоровье с каким-то ухудшением. Вот. И так во многих аспектах вот так вот можно... Ты вот, например, идешь по улице, я шел по улице, гулял с собакой. Увидел красивую рябину. Вот просто рябина вот такая вот, вся в цвету и пышная такая вот, развивается этим своими листиками. И один из артов главных, вот где охотница с луком стоит, и вот она вот
что-то...
Позади нее рябина. Вот, вот вдохновение и идея, в принципе, этой картинки пришла, вот, как только я посмотрел на рябину. Я посмотрел на нее и подумал, это самое русское дерево, которое, может быть, ни береза, ни плакучая ива. Для меня это рябина. Вот. Поэтому вот создание именно славянскости, оно на самом деле, вот это оно приходит понимание не сразу. Где-то около года я просто рисовал какой-то generic фэнтези, generic slav фэнтези, так скажем, с какими-то там элементами, так скажем. То есть основными... Вот там на первых прототипах игры там не было ничего такого уж прям славянского. Только потом уже ловчий наш стал выглядеть как мужик с деревни такой простой. И ратник стал как богатырь выглядеть. И витязь, и прочие герои все постепенно стали славянскими. И главный город стал славянским тоже. По типу как некая такая гиперборея древняя. Вот, с налетом вот этой вот гротеска во всем.
Вот, а вот теперь, кстати, стало интересно. А изначально-то концепт игры, он включал в себя славянский сеттинг? Или это как раз было скорее такое generic fantasy, на которое потом вы решили накрутить? Или все-таки изначально была идея сделать вот такую сказку славянскую, но просто это все вот развивалось в процессе?
Там произошла интересная ситуация, что поначалу мы, когда это дело все обговаривали, проговаривали, это был 21 год и конец 21 года, и тогда мы ориентировались на общемировую аудиторию. Поэтому там была славянская сказка вмешана в фэнтези такое, чтобы любой человек из любого точки мира там как бы узнал, вот это волколак, но это как и оборотень, то есть вот из Ван Хельсинга. Это как бы и стрелец, но это вроде как и мушкетер. Это вроде как послушница, но это вроде как ассасинша вот Рога. Но вот ее вот, например, концепт дошел до релиза почти неизмененно, потому что слишком вычурно выглядит. Я решил, ну, мы решили это оставить, я так
продвигался. Да, я обратил внимание.
Теперь все игроки смотрят и такие, типа, о, это как кислевиты в Вархаммере.
То есть разворот поначалу на общемировую аудиторию был очень широк. То есть мы сначала продвигали игру через посты в Твиттере, там, когда еще Твиттер был таким мощным прям инструментом для инди. Он и сейчас, но мы вот сейчас на это дело отодвинули немножко на второй план. Перед релизом мы максимально продвигали через нашу российскую СНГ-аудиторию. То есть мы вот последний год... все концепции, все визуальные решения и прочее развернули в сторону того, чтобы это было больше как вот, больше славянского, больше в этом было как-то русского. Да.
Так оно разве не в плюс ли пойдет? Потому что вот эта вот попытка посмотреть и увидеть отсылки к своей культуре, ну, типа, брать самый ближайший пример, типа, Япония и Китай вообще не заморачиваются с этим. Они просто, ну, прям шарашут, просто мега красиво, эпично, вычурно все то, что у них есть, то, что у них есть в культуре, и это цыплюча. Просто, я не знаю, вот я когда сейчас ближайший пример из личного опыта, вот вышла игра Renovator Origins, да, и главный герой там произносит слово «бабушка», и вот все западные игроки, они тоже такие «бабушка, бабушка», они прям произносят, потому что есть какие-то узнаваемые слова, есть самые трендовые персонажи, то есть одни из самых цитируемых, да, там типа Распутин, Баба Яга, ну там семья Романовых, там опричники, в общем, спутник и погром, да, старая добрая, как это, очень любят цитировать как самые популярные слова. И, ну, как будто здесь только на руку должно сыграть, что типа «вау, это прям вот те самые загадочные русы, вот у них...» вот как это все было-то у них тогда. Вот она какая гипербола. Экстракт морожки обязательно надо еще добавить туда, как самая загадочная ягода, которую многие эстеты так и не могут попробовать, потому что не понимают, где искать в России морожку. Я сам русский человек, не знаю, где искать морожку. Леш, у тебя вот исчерпаемость русского сеттинга, она чувствуется или нет?
Как на самом деле это сложный вопрос, потому что проектов выходит как будто бы немного, но есть ощущение, что они немножечко сгрудились, скучковались. Вот буквально недавно мы говорили о Словании, да, еще один проект, я вот, к сожалению, забыл, что-то еще же мы обсуждали тоже.
Ну, еще вот-вот должна выйти Былина, которая тоже...
Былина. Да. Но я все-таки вот Бабу-Ягу выделяю отдельно, там все-таки немножечко она...
Ну, это Лубок, да.
Особнячком стоит, да-да-да, это Лубок, это все-таки не сказки, не Былины, но... Есть ощущение, что вот в последнее время просто как будто немножечко скучковалось. И если мы говорим про какие-то более известные сеттинги, да, там типа Generic Fantasy тоже выходит очень много. Это правда. Но Generic Fantasy – это очень широкая тема, распространенная. В какой-то момент было неимоверное количество игр, ориентированных куда-то вот на восток. Выходили там и Sekiro, и Shogun, и какие-то Shadow Tactics выходил. Тоже, кстати, тактика в восточном стиле. И, в общем, прям куча было. И игроки тоже немножечко подустали. Но тут надо понимать, что зарубежный рынок, он все-таки, ну, прям, ну, точнее, даже не зарубежный, а общий мировой рынок, он гораздо шире все-таки. Если мы там ориентируемся на общий мировой рынок, количество проектов, которые выходят вообще в мире, несопоставимо, конечно, с количеством проектов, которые выходят в любой отдельно взятой стране. И если мы фиксируемся там на наши разработки, то просто это гораздо сильнее видно. То есть, учитывая, что проектов выходит чуть меньше, а сеттинг присутствует и встречается чаще, определенная усталость от него наблюдается. Но я не могу пока сказать, что прям вот, ну, тошнит. То есть, нет такого, что как бы уже присытился и, ну, давайте уже что-нибудь другое. Пока нет. Но какие-то определенные настроения, я думаю, что еще 2-3 проекта появятся вот тоже со сказками-былинами, и общественность уже как-то посильнее будет.
Ну, негатив, вот сейчас интересно, например, от ребят из Матрешка Геймс, Мартешка, простите, Лиха Одноглазая, да, который еще как бы более вот эту вот славянскую былину еще больше перерабатывает мрачняк и попытка сделать что-то психоделичное. А, Индику мы недавно обсуждали. Индик тоже как бы русский сеттинг, да, попираемая ныне. То есть вот оно все время крутится вокруг одного и того же, и может быть, вообще еще сильнее надо гипертрофировать тогда на самом деле. То есть, может быть, наоборот, не додавливается немножечко в попытке выходить на какую-то понимаемость в международном ключе. Ну, мы провели опрос, да, в Гигзоне среди активных пользователей по поводу того, насколько русская сказка, она вообще понятна иностранцу. И 45% считает, что сказки всех народов одинаковы, просто нужно уметь их преподносить. 35% считает, что вообще весь наш русский, да, сеттинг, он абсолютно интересен всем во вселенной. И все остальные вот голоса по поводу того, что для иностранцев это непонятно, а там, типа, нужно будет делать более интернационально, гораздо меньше процентажа. То есть здесь как бы интересная ситуация. Интересно посмотреть на фактические цифры, конечно, рынка самого. И идем к вопросу, а вообще международный релиз, насколько он подготовлен, будет ли он, будет ли перевод там на вообще все мировые языки? То есть какие планы вот в международном комьюнити у «Песни Копья»?
Ну, будем стараться дотянуться до куда только возможно, само собой. То есть мы на данный момент мы перевели на английский, на китайский и на испанский языки.
Ну, то есть основные, в общем-то, в мире используемые языки.
Ну, не только. Там еще, конечно, очень хотелось бы перевести на немецкий, на бразильский, португальский, французский. Вот, по-моему, вот это 5-6 языков, которые вот как бы
Ну, я имею в виду, что типа китайский, английский и испанский язык, который используется, в общем-то, во всех латинянских странах. Ну, то есть, как бы это в любом случае, считай, уже 50%. А, ну, ладно, хорошо, да, можно было бы еще арабский сделать. Вот, кстати, где, блин, поле не пахано это, а?
Арабский, да. Но там проблема в том, что...
Связь в другую сторону идет, соответственно.
Стоит смотреть по просто процентному соотношению людей, которые играют на этих языках в Steam.
Это понятно, да.
Статистика, да. И там получается порядка, по-моему, 35 или 30% это китайцы. Еще там что-то 30% это английский язык или 40%. Нет, по-моему, даже меньше уже китайского, да, по-моему, 30%. И 10% русский, и дальше по убыванию.
Так вот, от иностранной публики есть какой-то фидбэк? Ну, то есть, он уже чувствуется, они уже что-то пишут там, типа, вау, русы. Или что-то такое?
Ну, пока игроков иностранных не так много, чтобы этот фидбэк можно было приводить как какой-то показатель скорее.
Ну, то есть отзывов пока вот не было таких вот прям от именно иностранца?
Ну, были отзывы, что да, интересный сеттинг. Продолжайте, жду релиз.
Сами сложно. Придумали. Часть говорит, что сложно, часть иностранцев говорит, что легко. Китайцы все говорят, что сложно. Почти все англичане говорят, что легко. Прошел за 2 часа левой пяткой, что такое. Часть один вот у нас активный, очень это чех, и он играет постоянно в нашу игру, какие-то пытается советы, ну, как бы он дает советы и сам предлагает какие-то идеи нам для того, чтобы мы добавляли что-то в игру. Ему очень нравится, что именно вот полуденница называется, как вот, ну, ночница, как ночница называется, полуденный ужас, как полуденный ужас и так далее. Вот он очень много параллелей видит со своей культурой тоже.
Естественно. Княжество Моравское, это где находилось, собственно говоря, давным-давно. Это особенно будет интересно, если типа русский сеттинг и чех такой, типа, в смысле русский сеттинг, это чешский сеттинг, это же восточные славяне, вы чего?
Не, ну он понимает, что мы русские, да, но вот заинтересован. Он даже предлагал какую-то легенду чешскую про... Я забыл, к сожалению, как она называется. Да, реализовать в нашей игре. Там у них легенда, что под горой спит армия, которая придет в самый трудный час для Чехии, придет на ее спасение. Какой-то прям Арагорн со своими призраками.
Да, да.
Это распространенный, кстати, троп, и он много где встречается, потому что я недавно буквально где-то читал точно такую же былину, но это точно 100 пудов была не Чехия. Может быть, во время распада Моравского царства. На самом деле, вот, ребят, если все, кто нас смотрит, слушает, история взаимоотношений вообще восточнославянских народов, это офигенный сеттинг, это просто потрясающе. Там такие интриги, там такие замечательные вообще изменения. Там так потрясающе смотреть за тем, как язык менялся, как менялась культура, как они друг на друга влияли, кто у кого что подвязывал, и откуда на самом деле происходит там история государства российского, российской культуры, как она красиво смешалась в разных странах. Это все, блин, просто богатейшее сеттинг, и я искренне завидую всем тем, кто его досконально хорошо знает, потому что, честно говоря, за неделю прочтения книжек разобраться все еще очень сложно. Особенно, когда доходит до взаимоотношений князей, которые все по имени-отчеству распределены друг с другом, никаких фамилий еще не существует в начале истории российской. Это, кстати, хорошая история для генерируемых персонажей, потому что у них все время имя-отчество. Ты просто начинаешь уже путаться во всех. Кто там какой княжич? Какие дальнейшие идеи по «Песне копья», вообще ее развитию, и какие планы у именно разработчиков к официальному финальному релизу?
Прям вот с языка снял. Я как раз хотел под завершение эфира.
Давай, скажи ты тогда.
Ты просто мой вопрос задал, так что великолепно. Да, дорожная карта уже есть в официальных соцсетях проекта, но, тем не менее, пару слов, да, о том, что в ближайшее время ждет проект и какие глобальные планы там, не знаю, на ближайший год после раннего доступа. А, кстати, вот...
Кем вы видите себя через 10 лет?
Даже, наверное, не то, что кем вы видите, а вот пока по предварительным, понятно, планам, все всегда может измениться, как вы ощущаете, когда там через год примерно будет игра готова, или там через 2, или через 5?
Мы, как официальную цель, мы поставили быть в раннем доступе до 1 года. Естественно, мы надеемся, что это все будет куда быстрее, но уже не раз натыкались на то, что разработка оказывается очень такой непредвиденной все-таки вещью. и вещи могут, конечно, откладываться. Но план быть до 1 года. Вот.
Ну, то есть к следующей осени мы примерно ждем уже вот, что все, финальный релиз запускается, да, можно, да, нормально, да, обо всем, да, этом шуметь на всю Ивановскую.
Тогда давайте все-таки, да, пару слов о том, что нас ждет в проекте в ближайшее время, и чем мы можем порадовать игроков, которые пока сомневаются, но, может, сейчас услышат и скажут, все, беру точно.
В ближайшее время, не считая там технических нюансов, мы планируем перебалансить немножко второй и третий акты, немножко изменить боссов в третьем акте, нуждается он в изменениях. Вот, это из микро вещей. И из больших вещей мы планируем переработать механику предметов. Сейчас она такая достаточно в примитивном виде. Однако мы планируем вводить более глубокую механику на основе сетовых вещей, на основе классовых вещей, и бонусы куда-то как-то более глубокие. Сейчас они такие. Просто плюс 1 к атаке, плюс там 5 к защите. Планируем немножко это сделать более интересным, именно подбор снаряжения. Вот. Также из вот недавних идей, которые мы пришли на основе как раз отзывов от игроков, то, что проигрыш и потеря персонажа действительно очень болезненны для игрока, и это надо немножко нивелировать. Ну, не сильно. Все-таки мы хотим немножко фатализма, да?
Фатализм, да!
Вот, но немножко хотим это сделать. Для этого мы...
Цитаты из Достоевского каждый раз, когда персонаж умирает сразу. Самый мрачный из братьев
Карамазовых. Неплохо.
Вот, для этого мы хотим ввести механику, которая бы позволяла свободных персонажей, которые в данный момент не участвуют в отряде, позволяла бы их отправлять в столицу, из которого выходит отряд, и хранить их там. И при новом походе брать из уже ранее подобранных персонажей в новый отряд, в новый поход этих персонажей, которые уже имеют какой-то уровень, из... имея таких персонажей, позволять игроку начинать забег тогда не с самого первого акта, а со второго. То есть, такое решение двух проблем. Отсутствие, как бы, по сути, сейв-системы, системы сохранений, и решение проблемы, когда у нас скапливается просто пачка персонажей, которые не участвуют в основном отряде, а просто находятся в резерве. Тогда игроку можно будет, точнее, не можно будет, нужно будет думать, кого лучше отправить на базу, а кем лучше сейчас идти в бой.
Пару слов о системе подвигов хочется услышать, что это будет, что она будет из себя представлять, потому что вот эта манящая вкладочка в разработке, она, конечно, вызывает много вопросов. Очень интересно, что же такое будет подвиги.
Система подвигов, это предполагается также расширение прокачки персонажей, скажем так, способов прокачки его. То есть, у каждого персонажа будет набор достижений, так называемых подвигов, которые завязаны на его механике. То есть, условно говоря, если Витязь у нас умеет подтягивать к себе гарпуном противников, то за выполнение подвига с помощью этого умения он получает постоянный бонус к этому умение. То есть, условно говоря, там, допустим, ему нужно там стянуть двух противников и убить их одновременно. Тогда он получает бонус к этому умению, там, плюс к урону или плюс к расстоянию. Ну, это сейчас пока, конечно, на этапе геймдизайна механика, она еще не в работе. Сейчас мы заняты именно решением технических нюансов и вот перебалансировкой.
Отличное решение, да, вознаграждать игроков за их действия и персонажей за использование их тех или иных способностей теми или иными бонусами. Мне кажется, это классное решение, которое пойдет тактической части точно на пользу.
Еще касательно этого, вот про обучение спрашивали. Одна из механик, которую мы хотим чуть позже ввести, это заранее предустановленные позиции, то есть у нас есть карта, вот в некоторых точках этой карты, я имею в виду карты мира, когда отряд путешествует, отряд приходит на точку, и тут ему можно сказать, воспоминания или какую-то летопись он читает, битвы, которая здесь была, в которой участвует не его отряд, а заранее предустановленный отряд, заранее предустановленные противники и один, там, ну, максимум два варианта решения. То есть, такие микрозадачки, именно как головоломки с использованием механик конкретных классов. Так мы предполагаем обучать игрока тому, что можно не просто бить атакой, а еще использовать и комбинировать, что очень важно, умение.
Прекрасные Супер. Новости. Ждем тогда, ждем нововведений в «Песнь копья», ждем развития. Мы с вами, к сожалению, на сегодня уже прощаемся, потому что наше время подходит к концу. Слушайте наше послесловие и каждый понедельник в 15:00 слушайте нас в эфире «Гигзоны». «Песнь копья» уже находится в раннем доступе в Steam и VK Play. Ознакомливайтесь, играйте и получайте удовольствие от игр. До новых встреч!
Послесловие сейчас помучаем Ваню по поводу дополнительного художественного контента, который планируется в игре. Так что обязательно посмотрите послесловие. А пока что всем пока!
Пока!
Пока-пока!